Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». В студии я, Мария Заостровных. 278-96-41, 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Так, что у нас пришло на сегодня? Здравствуйте, ситуация такая. Вступил в наследство, но сейчас по некоторым причинам хочу от него отказаться. Причины озвучивать не буду, надеюсь, они не важны. Обратился к нотариусу, но он сказал, что это можно сделать только через суд, потому что уже прошло полгода. Так ли это и что мне делать? Какое недоверие к нотариусу?
Да, ну действительно, нотариус на самом деле прав, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в случае, если пропущен шестимесячный срок, пропущен именно в части отказа от наследства.
Ну, то есть, как вступить можно в течение полгода, так и отказаться.
Так и отказаться можно в течение полгода. Если этот срок пропущен, в течение этого времени отказа не последовало от наследника, то уже в дальнейшем отказ можно оформить только в судебном порядке, назовем так, оформить. На самом деле, необходимо решение суда, в соответствии с которым будет установлено, что гражданин, наследник отказался от наследства. И уже в данном заявлении, которое будет подаваться в суд, необходимо изложить уважительность причин, в связи с которыми в течение 6 месяцев наследник не обратился к нотариусу с заявлением об отказе от наследства.
Незнание закона.
Незнание закона
не освобождает.
Да, не освобождает от ответственности, от наследства в данном случае.
И от ответственности за его несение.
Вот,
да.
Поэтому незнание не может быть уважительностью причиной для вот восстановления, опять же, этого шестимесячного срока. Но вообще уважительной причиной может быть, допустим, когда гражданин фактически не ходил к нотариусу, но принял наследство вроде бы как фактически. То есть наследство принимается у нас двумя путями. Это подача заявления нотариусу и принятие фактическое, когда человек пользуется имуществом наследодателя, ну, умершего человека, да, в данном случае уже. Но если, допустим, удастся доказать, что фактически пользования никакого не было, как такового, фактического принятия наследства не было, ну, гражданин, по сути, не знал о том, что, допустим,
что
он стал наследником, да. Вообще, да, то, конечно, это является уважительной причиной для того, чтобы признать тот факт, что отказ от наследства был оформлен, ну, по сути, необходимые сроки уже с того момента, как стало известно о всех вот этих вот фактах. Но бывают случаи, когда люди принимают наследство путем написания заявления нотариусу, то есть собственноручно пишут заявление нотариусу, потом по каким-либо причинам решают отказаться от наследства и думают, как это сделать. Идут уже к нотариусу, соответственно, пытаются отказаться от наследства у нотариуса, нотариус, соответственно, отправляет в суд. В суде момент для них становится сложным, поскольку факт подачи заявления был собственноручным, соответственно, уже доказать то, что о чем-то не было известно,
не понимал,
да,
уже
это проблематично. Ну, уже здесь, конечно, нужно конкретно по каждой ситуации смотреть и думать, но общие вещи вот таковы.
Ну, то есть вступить в наследство гораздо проще, чем от него отказаться. А когда мы вступаем в наследство, то стоит помнить обязательно, что кроме прав наступает и ответственность. Те же самые налоги и обязанности по содержанию того самого наследства. Если вы не можете их нести, то, наверное, и не стоит вступать в наследство.
Ну да, в основном-то вот случаи с отказом от наследства связаны с тем, что, допустим, у наследодателя были какие-то кредитные обязательства, к примеру, или долговые обязательства.
Да, и не знал человек,
да,
который наследник.
Да, и в соответствии с законом, в случае, если ты наследство, допустим, принимаешь, и ты, соответственно, должен нести
все долговые обязательства.
Да, ну и в случае, если ты принимаешь наследство, соответственно, все долговые обязательства должен нести наследник. Если, допустим, наследник принимает наследство в части, то, соответственно, в той пропорционально той части, в которой было принято наследство.
Аккуратнее с приемом наследства. Так, следующий вопрос. Работаю уже год, мне установлен оклад. Недавно узнал, что должны еще платить уральский коэффициент, так называемый. Однако за все время работы ни разу не видел такую графу в расчетных листах. Могу ли я пойти в суд, чтобы потребовать ее уплаты?
Ну, действительно, в соответствии с трудовым законодательством, оклад не может включать в себя уральский коэффициент, ну, районный коэффициент.
Но это какие-то дополнительные уже выплаты.
Да, это выплата в размере 0,15% ко всему заработку. Да? Если заработок состоит только из оклада, то, соответственно, к окладу данная сумма должна прибавляться сверху. Если работодатель выплачивает лишь один голый оклад, сверх данной суммы нету уральского районного коэффициента, то, безусловно, работник имеет право обратиться в суд с иском о довзыскании, в данном случае, не довыплаченной заработной платы, потому что это тоже является заработной платой. Ну, кроме того, он имеет право еще и взыскать проценты, предусмотренные Трудовым кодексом, за несвоевременную выплату заработной платы. Плюсом еще работник имеет право требовать в суде всех необходимых причитающихся выплат, ну, пропорционально недополученному уральскому районному коэффициенту. Это выплата в социальное страхование, в налоговую. Ну, собственно говоря, такие исковые заявления удовлетворяются и должны быть удовлетворены. Опять же, если работник докажет, что действительно оклад был, допустим, 20 тысяч рублей, выплачивалось ежемесячно только 20 тысяч рублей. Кроме суда, работник может обратиться также и в трудовую инспекцию с такой жалобы. Трудовая инспекция может провести проверку и уже выписать предписание работодателю о необходимости устранения нарушений прав работника. Для того, чтобы убедиться все-таки в том, что действительно уральский коэффициент не выплачивался и оклад действительно составляет ту сумму, которую фактически ежемесячно получает работник, необходимо еще раз ознакомиться с трудовым договором, получить у работодателя расчетные листки, чтобы убедиться, что уральского коэффициента там нет в этих расчетных листках. Ну и уже исходя из этого делать определенные выводы.
Но это хорошо, если зарплата наличкой, когда ты приходишь в кассу, знаете, как по старинке, да, приходишь в кассу, тебе дают листочек, ты его там смотришь, понимаешь, заполняешь, подписываешь, только после этого тебе деньги выдают. Если приходит на карту зарплата, как сейчас у многих, то здесь уже придется специально идти в бухгалтерию, вот опять же, да, специально просить, чтобы дали все эти квиточки и уже смотреть, что по факту приходило на карту, а что должно было быть и что написано вот в этих квиточках. Ну, потому что если официальная зарплата, то как-то странно, что он не приходит на самом деле.
Как правило, на руки приходят суммы за вычетом налога 2 НДФЛ, да, 13%.
Но 0,15 должны там быть.
Но 0,15 должны быть, соответственно, тоже. И из этих 0,15 также вычитается НДФЛ. Да. Проверить несоответствие размера заработной платы, это, в принципе, просто. Можно взять трудовой договор, который у работника должен быть, либо дополнительное соглашение к трудовому договору, и там должна быть указана конкретная цифра оклада. Вот если оклад, допустим, там 20 тысяч рублей, и там именно оклад слово, то тогда к этому окладу должен быть добавляться уральский коэффициент ежемесячно. Если в трудовом договоре указана заработная плата, просто заработная плата, то, соответственно, по терминологии Трудового кодекса заработная плата как раз-таки в себя включает и оклад, уральский коэффициент.
Тогда как понять, заплатили его или нет этот уральский коэффициент?
Исходя вот из текста трудового договора, и фактические выплаты денежных средств ежемесячно.
Ну, то есть, если стоит в трудовом договоре словосочетание «заработная плата», то идем в бухгалтерию, получаем квитки, в которых есть отдельная графа. Уральский коэффициент начислено столько-то, и оклад такой-то. Да. Собственно, считаем, смотрим, дальше уже думаем, куда с этим идти.
Ну, если в трудовом договоре указано оклад, просто оклад, и ты получаешь ежемесячно эту цифру, то, соответственно, уральский коэффициент не доплачивается, поскольку в оклад уральский коэффициент не может быть включен. То есть в заработную плату он включается, потому что заработная плата это является и окладом, и уральским коэффициентом. А оклад – это неизменная часть, по сути, и она не может в себя включать уральский коэффициент.
Я думаю, сейчас у многих наших радиослушателей появилось такое желание прогуляться до бухгалтерии и узнать, что у них там написано и что они по итогу получают. Но, пожалуйста, не забывайте, что после этого могут немножко подпортиться ваши отношения с начальством, ну и с бухгалтерией тоже. Еще один вопрос успеем разобрать. Недавно была в банке, мне предложили сдать биометрию и другие личные данные. Я не хочу этого делать, могу ли я от этого отказаться и какие будут последствия?
Вы знаете, если коротко, конечно, вы имеете право отказаться от предоставления данных, биометрических данных, тем более. Для вас последствий никаких быть не может. Действительно, зачастую мы слышим, что предоставление таких данных обязательно. В случае, если что-то предоставлено не будет, вам не будет оказана какая-то услуга. Ну, это, честно говоря, не совсем закона, мягко говоря. Вы, соответственно, имеете право обратиться в суд, имеете право обратиться в прокуратуру, имеете право обратиться к вышестоящему руководству, вот именно по тому случаю, когда вам будут противовес ставить не оказание услуги в случае, если вы не предоставите согласие по своим персональным данным. Поэтому имейте это в виду, и в случае, если такая ситуация возникает, ну, защищайте свои права вот соответствующими жалобами, соответствующим диалогом вышестоящим структурами. Ну, по закону это не является обязательным.
С другой стороны, суд, прокуратура, это все жалобы, это все история долгая. То есть ты звонишь, тебе, допустим, надо прямо здесь и сейчас получить какую-то услугу. Тебе говорят, надо там сдать какую-то, не знаю, там, биометрию. Ты говоришь, я не хочу ее сдавать, мне претит, я не буду. На что абсолютно резонно тебе говорят, что, знаете, извините, в таком случае мы не можем вам оказать эту услугу.
Ну, это уже вот...
О последствиях разговора.
Да, это уже, конечно, сложность возникшей ситуации, но здесь уже как-то нужно это все фиксировать.
Какая статья закона, какой статьей закона можно оперировать в этом случае?
Ну, законом о персональных данных.
Есть такой закон?
Есть такой закон.
Угу. Закон о персональных данных, да. Ну что ж, дорогие друзья, если вы вдруг хотите отказаться от сдачи своих персональных данных в банк или в какие-то другие заведения по разным причинам, закон о персональных данных вам в помощь. Пожалуйста, читайте и применяйте на практике. Спасибо вам за ваши вопросы. 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы, ваши истории к нам в программу принимаются. Напомню, что сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!